Сейчас расскажем о том, что Федеральная прокуратура Швейцарии возбудила дело против чиновников, которые одобрили слияние банков Credit Suisse и UBS. Речь идет о возможных нарушениях уголовного законодательства. Кроме чиновников подозревают, то есть сейчас, видимо, под следствием находятся некие регуляторы и руководители двух банков. Ну, то есть речь идет о Credit Suisse и UBS. Процитируем. Офис федерального прокурора хочет внести вклад в поддержание прозрачности швейцарского финансового центра. И, конечно, в связи с этим возникает вопрос, могут ли вот это решение о поглощении отменить по требованию прокуратуры и чем это обернется для финансовой системы. На прямой связи со студией «Радио Спутник» Алексей Зубец, директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при российском правительстве. Алексей Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, это вот так со стороны выглядит немного странно. Прокуратура будет там проверять, возбудила дело. Но ведь говорили, что Credit Suisse невозможно по-другому спасти, если не продать его UBS. И, по-моему, UBS-то не очень-то хотел покупать,
да,
это все.
Да, UBS сопротивлялся, отбивался руками и ногами, потому что для них это потеря денег. То, что, ну, в общем, Credit Suisse это был такой довольно, как это, дырявый сыр. Там была куча проблем, там куча скелетов по шкафам. UBS чувствовал себя гораздо лучше, но в результате слияния он получил проблемы, связанные с падением капитализации и навязыванием активов, которые ему не нужны. Потому что банки действовали параллельно, но у него там во многих секторах получилось просто задвоение подразделений. И теперь не понять, что с этим делать. Фактически придется людей сокращать, там сливать и так далее. Но, собственно, проблема стоит в том, что слияние это было принудительным. UBS не хотел, да и, в общем, Credit Suisse тоже не хотел. А еще у Credit Suisse были акционеры, и это Саудовский банк, банк Саудовской Аравии, там национальный банк крупный, вот, который был главным акционером. Значит, всех акционеров Credit Suisse просто выбросили на улицу, да, про них забыли, банк был национализирован, на, вот, ну и слит. То есть все акционеры потеряли большие деньги. Ну и, в общем, конечно, обида. Вот, ну, во-первых, это незаконно с точки зрения там классической капиталистической экономики. Ну да, он мог разориться, он мог там быть продан по остаточной стоимости. Но и в любом случае акционеры, наверное, все-таки что-то получили. Но так они не получили ничего. Ну и, все прочее, UBS, который тоже потерял. Вот. И сделка-то была принудительной. И, собственно, сегодня идет речь о том, что кто-то должен покрыть убытки. Но на самом деле отыграть ее назад уже нельзя, ну просто потому что тогда потеряют все UBS и Credit Suisse, которые, в общем, по факту уже сейчас ликвидируются. А вот кто-то должен найти деньги и покрыть убытки, дополнительные убытки, которые понесли стороны, выплатить какие-то компенсации акционерам UBS. Вот, что-то, наверное, им кинуть дополнительных денег для того, чтобы, ну, банк не пострадал, этот новый большой банк, ну и так далее. То есть, по большому счету, вся эта история превратится в то, что от Центрального банка Швейцарии потребуют дополнительное финансирование для UBS, которое там беспроцентное, дешевое, многолетнее, которое компенсирует вот это вот, извините, изнасилование, которое с ним произошло. Вот, причем такое публичное, я бы
вы
сказал.
Вы про UBS рассказываете, с ним все понятно, но вы сказали, что и Credit Suisse не очень-то хотел, чтобы его слили с UBS. А мне,
да?
не очень
они
понятно.
Были оба,
а почему? Им же, ну, Credit Suisse, это же должно быть выгодно, иначе бы он все, разорился бы и ушел в небытие.
Смотрите, а акционеры не получили ничего. Если бы он разорился и ушел в небытие, наверное, у него была какая-то остаточная стоимость. То есть при распродаже его, этого вот Credit Suisse, наверное, акционеры бы что-то вернули. Так они не вернули ничего, их просто,
так сказать,
обнулили, да, и выбросили на улицу. Ну и после этого вот это, вот, руководство этого Саудовского банка, ну там просто уволили все руководство, которое вложил туда деньги в Credit Suisse, а в конце концов эти деньги, там, несколько миллиардов, десятку, по-моему, миллиардов долларов, они были просто потеряны. Mm-hmm. Вот. Ну, тут, ну, история, с одной стороны, она понятна, потому что швейцарские регулирующие органы, они спасали свою финансовую систему для того, чтобы клиенты не пострадали. Но ломали они оба банка через колено, и сегодня возникает вопрос, а было ли у них такое право спасать клиентов за счет акционеров? И не надо было бы ли вложить какие-то дополнительные деньги для того, чтобы эта сделка прошла как-то более мягко. Ну и дальше, собственно, вот UBS, надо понять, что с ним будет дальше. Не нанесли ли вот эти слияния и поглощения какой-то ущерб, с которым ему тоже придется бороться, с плохими долгами. Ну и если да, то кто за это заплатит? Ну там масса проблем.
Алексей Николаевич, а по поводу швейцарской финансовой системы, там устойчивая, неустойчивая, мне, я вам скажу честно, все равно, но нас же всегда учили о том, что, ну, лучше финансовая система и самый устойчивый и самый секретный, чем Швейцарии, нет. А теперь вы говорите, взяли и вышвырнули акционеров саудовских. А если они саудовских вышвырнули, то и со всеми остальными могут так поступить в определенный момент.
Остальных тоже выкинули. Остальных тоже выкинули, вышвырнули. Там не только. Ну, саудитов у них просто сам большой пакет.
Ага.
Всех остальных тоже выкинули. А вот, ну и, собственно, у тех есть повод обидеться.
Но они же миф разрушили о швейцарских финансовых механизмах, банках.
Да. В общем, да, спокойное такое, как бы, какое-то болотистое место, где ничего не происходит, но деньги чувствуют там себя спокойно в этом месте, вот в тишине деньги работают.
Угу.
Казалось, что это не так. Ну, UBS, и Credit Suisse, они, собственно, оба виноваты, вот, потому что, они оба проводили какие-то операции, которые, по большому счету, рискованные. Но UBS как-то выбрался, а вот Credit Suisse не выбрался. У него там были проблемы с американским правосудием, его там штрафовали несколько
раз. Я вот хочу вас спросить об этом. Финансовый комитет Сената США выявил, что швейцарский банк Credit Suisse, ранее помогавший американцам уклоняться от налогов, делает это вновь, нарушая соответствующее соглашение. В частности, была обнаружена схема с нераскрытием почти 100 миллионов долларов, следует из документа регулятора. И тут я думаю, подождите, не понимаю я.
Ну, была история, когда их поймали на том, что они, как это, работали на богатых американцев и давали им возможность уйти от налогов.
Mm-hmm.
Вот. Они выплатили штраф, причем штраф большой, там на миллиарды долларов. Вот. И как бы история была замята. Ну, наверное, вот желание заработать, когда стало понятно, что банк движется к разорению, ну, наверное, у тех людей, которые его возглавляли, возникло желание вот взяться за старое ровно для того, чтобы спасти банк и что-то заработать.
Uh-huh.
Ну, надо разбираться и понимать, то ли это инициатива с мест, ну, то есть низовых сотрудников, которые могли что-то сделать, не поставив в известность свое руководство, либо это решение руководства, которое взялось за старое, чтобы что-то заработать. Но это предмет для разбирательства.
А вот мы начали с того, что Федеральная прокуратура Швейцарии возбудила дело против чиновников, регуляторов, руководителей UBS и Credit Suisse о возможных нарушениях уголовного законодательства. Но вы сразу же сказали, что это, в принципе, ни к чему не приведет. Да?
Ну, то есть... Нет, это не приведет ни к чему, потому что, ну, что сделано, то сделано. Да, безусловно, они накажут и на кого-то найдут.
Uh-huh.
То есть будет найдено какое-то количество стрелочников, которые будут отвечать за потери банков, ну, Credit Suisse в данном случае, вот, за какие-то рискованные операции, за нарушение законодательства. Придраться всегда есть к чему, это обычная история. Но по большому счету какие-то вот серьезные телодвижения в этом процессе, они невозможны, но просто швейцарское правительство, швейцарский центробанк этого не дадут, потому что для них возврат к этой истории, ее оживление, там реинкарнация духов, Credit Suisse, ну, это будет катастрофа. Это значит, что история начинается по новой. Ну, ее предпочтут замять, похоронить Credit Suisse, поставить ему памятник на могиле и забыть про него.
Ну вот, опять же, совсем просто, Алексей Николаевич, давайте попробуем. Раньше было так. Вот есть у кого-то там кто-то заработал или украл миллион долларов, миллион евро, там говорят, положив в швейцарский банк. Ну, или в американский. Ну, теперь все, не факт после вот этой истории. Ну, или в американский. Ну, тоже после того, как банк Силиконовой долины разорился, не факт. Куда вот теперь? В Англию, в Норвегию, я не знаю, перевести в бразильские реалы? Что надо делать с деньгами-то сейчас, чтобы избежать вот такой ерунды?
Русским инвестировать в рубли.
Так.
Нет, ну это совершенно очевидно. То есть инфляция у нас сейчас довольно низкая, там 4% последние данные Росстата. Поэтому любой инвестиционный инструмент с доходностью больше 4% он приносит чистую прибыль. А российский фондовый рынок сейчас чувствует себя неплохо. То есть вот все эти проблемы прошлого года, эти тяжелые времена, будем надеяться, не то чтобы позади, но, по крайней мере, появилась какая-то определенность. И у компаний основных появилась какая-то экономическая перспектива. И есть основания считать, что крупные голубые фишки, они дешеветь не будут, они будут дорожать. Ну и, наверное, этим воспользоваться надо. Естественно, надо найти хороших консультантов, которые скажут, куда вкладывать. Но я бы сейчас вот посмотрел на российский финансовый рынок и на любые финансовые инструменты с доходностью больше 4%.
То есть он сейчас весьма-весьма привлекательный, вот так, как вы рассказываете.
Сейчас, да.
А можно ли, например, сейчас представителям западных государств, я не говорю о дружественных, с ними там более-менее понятно, западных государств, вот инвестировать в Россию? Или для них это опасно?
Ну, смотрите, если через третьи руки, если у, там, я не знаю, у американского банка есть индийский филиал, то индийский филиал почему бы и не вложить сюда деньги? Это возможно, абсолютно. Через Китай можно вкладывать для европейцев, американцев. Но прямую нет, потому что, как вы деньги-то переведете? Даже деньги должны прийти. Вот. А, в общем, основные банки попали под санкции, переводить деньги сюда, в Россию, достаточно сложно. И потом представители недружественного бизнеса здесь автоматически попадают под надзор, они потом не смогут вывести деньги. Ну, то есть, если вот заходить через третьи руки, то это возможно, а напрямую нет. Поэтому... Да, но с условиями. А так инвестировать могут, конечно.
Ну, то есть привлекательные условия, но...
Ну, смотрите, история, конечно, рискованная. Наш рынок, действительно, надо понимать, куда он двинется. Вот, по моим ощущениям, он будет расти, но насколько, ни в какие сроки, но это надо смотреть. Так что риски есть, но, в принципе, для россиян, которые внутри страны, которым, в общем, ничего не грозит в части отъема денег, подумать об инвестированиях самое время, по-моему.
И я еще сейчас, пользуясь случаем, попробую выяснить. На этой неделе стало модным на этой неделе еще в большей степени обсуждать, Алексей Николаевич, вот эту новую форму валюты стран БРИКС. Ну, кроме того, что говорят, вы знаете, надо подумать о новой форме валюты стран этого объединения. Дальше все остальное непонятно. Что за новая форма? Это какая-то новая валюта такая совместная?
Смотрите, здесь три разных истории. Первое – это корзина валют. Вот есть там 5 стран БРИКС, и мы как бы скидываем каждый там какое-то количество денег. Китайцы, понятное дело, вкладывают основную часть, потому что они самые большие. Получается какая-то новая валюта, которая, по типу МВФовских специальных прав заимствования, СДР. То есть валюта привязана к корзине валют разных стран. Но это, скорее всего, история не пройдет, потому что в этой корзине там китайцев будет большинство, а всех остальных помалу. Поэтому второй вариант, о чем сказал президент Путин так давно, просто всем торговле внутри БРИКС, всем перейти на юань как наиболее, мощную валюту, и всем торговать в юанях. Это второй вариант. А третий вариант – это создать новую валюту, привязанную к криптовалюту. То есть по технологии распределенных реестров и анонимную. Биткоин, только не биткоин. По той же технологии. Но при этом привязанную к золоту, к нефти, углю, цветным металлам и так далее. То есть обеспеченную богатствами стран, входящих в это объединение. Вот такой вариант, он рассматривается. Я из того, что я знаю, в августе у нас состоится съезд БРИКС, такое сборище, на нем будут обсуждать как раз эту валюту. Вот. И, наверное, какие-то решения будут приняты. Ну, на самом деле, идея очень интересная и перспективная, потому что она позволяет решить вопрос с санкциями, вопрос, скажем так, запрета Запада на российскую валюту, на торговлю валютой с Россией и на золото. Вот. И плюс к этому цветные металлы, там, зерно, нефть и так далее. С криптовалютой все пойдет гораздо проще. Поэтому я надеюсь, что они таки об этом договорятся, и эта валюта будет запущена.
Ой, благодарю вас, Алексей Николаевич, за то, что объяснили мне, нашим слушателям, с этой новой формой валюты БРИКС. Наконец-то стало понятно. Директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при российском правительстве, экономист Алексей Зубец, был на прямой связи со студией «Радио Спутник».